новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 марта, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете в интернете нас, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня существенные пробки, во всяком случае, ожидаются вечером. Прямо сейчас 4 балла, потом 4 балла в 5 вечера и 2 часа 6-бальных пробок, по прогнозам, ждут нас в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас много красного на третьем транспортном кольце, причем и в ту, и в другую сторону, от Тульской до Лужников, примерно так бы я бы сказал. Еще то же самое и в ту, и в другую сторону, от Беговой до проспекта Мира. Причем вот это внешнее третье кольцо сегодня в районе проспекта Мира пробка начинается, та, которая в районе проспекта Мира, пробка начинается еще в районе Русаковской. Обращаем на это внимание, обращаем внимание на то, что происходит сейчас на юго-западе Москвы, на Московской кольцевой автодороге, в районе Заречья первая пробка, в районе Говорова вторая пробка, в районе Мосрентгена третья пробка. По сути, получается, одна пробка переходит в другую, а потом в третью. Пока 4 балла, еще раз напомню, к 6 вечера ожидают усложнения ситуации до 6 баллов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Посол Дарчиев, посол России в Соединенных Штатах Америки, говорит об открывшемся окне возможностей в отношениях двух стран. Дипломат констатирует, что ранее они балансировали на грани разрыва, ну и вот теперь есть возможности. В чем это окно? Чего ждать от нового посла России? В США это первая тема. Вторая, в России с 1 сентября меняются правила проведения медосвидетельствования. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации. Что меняется и зачем эти изменения, говорим минут через 10. Срочное сообщение. Продолжают приходить новости из Египта по поводу этой истории с крушением прогулочного батискафа. Пятеро из погибших при крушении этого батискафа у побережья Хургады — это граждане Российской Федерации. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источник в управлении скорой помощи Египта. Еще из срочных сообщений про то же самое. 21 человек, включая 14 россиян, пострадали при крушении батискафа у Хургады. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь, еще раз напомню, на источник в управлении скорой помощи Египта. ТАСС в эти минуты пишет про то, что произошло с взрывом, точнее, как тут сказано, хлопком газа в Челябинской области. Целостность конструкции дома в Челябинской области, где этот хлопок газа произошел, как сообщает агентство ТАСС, не нарушена. Больше того, недавняя проверка в доме под Челябинском, где этот хлопок произошел, нарушений не выявляла.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще одно срочное сообщение. Как раз в продолжении истории в Челябинской области уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под Челябинским Еманжелинском. Это уже сообщение регионального управления Следственного комитета. Ну и еще снова срочное сообщение. Евросоюз ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии. Первая тема. Тема для обсуждения. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Посол Александр Дарчиев, это новый посол России в Соединенных Штатах Америки, приехал и после прибытия в Вашингтон рассказал журналистам, чем будет заниматься в ближайшее время. Журналисты выносят в заголовок заявление Дарчиева об открывшемся окне возможностей в отношениях двух стран. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, насколько Дарчиев прав, когда говорит про окно возможностей? Если прав, то в чем это окно?
Ну, невозможно с ним не согласиться, поскольку мы все читаем новости и видим все то, что происходит в российско-американских отношениях в контексте различных консультаций, которые сейчас проходят в Эр-Рияде, чего явно не было во времена администрации Байдена, когда отсутствовал не только диалог на уровне глав государств, но даже и министры иностранных дел друг с другом не разговаривали. Поэтому окно возможности сейчас возникает прежде всего в том, что Соединенные Штаты Америки выстраивают прямой диалог с Россией, а не используя методы мегафонной дипломатии.
Поставлена задача, Путин и Трамп об этом разговаривали, во всяком случае, как нам рассказывают, поставлена задача нормализовать деятельность дипломатических представительств. В чем это будет выражаться, на ваш взгляд?
Прежде всего, мы должны преодолеть негативные последствия вот так называемых дипломатических санкций, которые обрушились на Россию еще в контексте ухода администрации Обамы. Это всевозможные высылки дипломатов, экспроприации российской дипломатической собственности, такие как генконсульство в Сиэтле и Сан-Франциско, например, перестали в принципе работать. Это визовые войны, когда для того, чтобы один дипломат мог отправиться, скажем, в Вашингтон, необходимо, чтобы такой же по уровню и статусу приехал в Москву. Это ограничения, связанные на передвижение за пределы определенной зоны. Таких ограничителей их гигантское количество, и они все влияют на то, почему наш дипломатический диалог до недавнего времени носил ограниченный, я бы даже сказал, кастрированный характер.
Скажите, можно ли говорить о том, что довольно быстро сторонам удастся или, может быть, возможно, дойти до вариантов упрощения визовых процедур для граждан? То есть идти дальше, чем нормализация просто работы дипломатических представительств?
Нормализация работы дипломатических представительств – ядро современных российско-американских отношений. То есть если нам удастся добиться этого на том уровне, где в принципе политики быть не должно, есть гарантия надежды на то, что это позволит распространить этот позитивный опыт на другие сферы. Но, к сожалению, дипломатия, она не предполагает какую-то спешку или быстроту, поэтому, скорее всего, это будет поступательное движение в сторону, безусловно, нормализации, где возможен, в том числе, и такой вариант развития событий.
Как я понимаю, в лучшем случае, то есть если все пойдет хорошо, то и такой вариант развития событий возможен. На ваш взгляд, этот лучший случай, и как долго этого ждать?
Как долго, я не готов сказать, поскольку я не Нострадамус и не вижу, как будет оно развиваться, но в любом случае мы должны идти по... Сейчас на рабочем уровне принята определенная дорожная карта того, как нам выходить из сложившейся ситуации. Мы сейчас находимся на первой стадии, то есть нормализации дипломатических отношений. После этого, особенно в контексте каких-то договоренностей вокруг Украины, есть возможность на послабление санкционного режима и его пересмотра. Затем, безусловно, есть надежда на то, что мы сможем выйти и на более продвинутые стадии двустороннего взаимодействия.
Насколько я понимаю, то, что говорит посол Дарчиев по прибытию в Вашингтон, можно называть неким осторожным оптимизмом. Можно ли говорить о том, что примерно так же выступает посол США в Российской Федерации?
Посол США в Российской Федерации еще не сменился, то есть когда Дарчиев он приехал, это предполагает то, что Трамп назначил какую-то новую фигуру, которая приедет в Москву, и уже в зависимости от заявлений этого человека мы сможем судить, какое настроение администрации Дональда Трампа. Мы же Александра Никитича заявляли еще в тот период, когда у власти находился Джо Байден, но тем не менее он действительно очень долго тормозил назначение этой кандидатуры. Поэтому тот факт, что наш посол сейчас заработал в Вашингтон, это уже 50% того, что нормализация может состояться. Теперь мяч на стороне американцев, чтобы они сделали свой шаг на пути нормализации сторонних союзов.
Подождите, то есть нынешнего посла Соединенных Штатов Америки в России мы как бы не считаем и понимаем, что вот все это окно возможностей заработает, когда появится новый посол.
Ну, нынешний посол Соединенных Штатов, госпожа Трейси, она была назначена администрацией Байдена. И совершенно очевидно, что в рамках общего государственного департамента власти Дональда Трампа, конечно, мы ожидаем назначения новых фигур. И даже некоторые эти кандидатуры звучали в средствах массовой информации. Поэтому мы просто можем отметить, что российская страна свою часть договора по нормализации и назначению нового человека уже выполнила с точки зрения прохождения всех технических процедур. Американцы еще этого не сделали.
Долго ли ждать нового посла? Опять не про Нострадамуса, а как это обычно работает?
Это обычно работает следующим образом. Какую-то фигуру, значит, в качестве посла, скажем, Соединенных Штатов Дмитрий, на него запрашивается агриман, то есть получение согласия со стороны Российской Федерации. Российская Федерация, допустим, такое соглашение дает. Этот человек начинает внутри Соединенных Штатов проходить различные бюрократические процедуры, например, слушание в обеих палатах Конгресса, и если все получается хорошо, его утверждают в этом статусе, уже Дональд Трамп подписывает соответствующий указ, после которого эта фигура приезжает в Москву и вручает визу. Пока что мы находимся на той стадии, когда американцы находятся внутри собственного согласования вот этой самой кандидатуры.
Один из наших слушателей, Сергей 424, опять в некотором смысле про Нострадамуса, но такой вопрос. Как насчет восстановления численности посольств США в России и России в США?
Это, безусловно, будет зависеть от того, сможем ли мы вернуть обратно экспроприированную нашу дипломатическую собственность, потому что из-за нее и произошло значительное сокращение персонала обоих государств, поскольку изначально, конечно, дисперитет был в пользу Российской Федерации, поскольку количество российских дипломатов, работающих в Штатах, было больше, чем американцев в России. Это и количественное, это и качественное выравнивание, поэтому, безусловно, это то, что сейчас и обсуждается различными техническими группами, которые занимаются восстановлением наших отношений.
Спасибо. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО, МИД Российской Федерации, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете присоединиться к этому разговору. Ну вот насчет окна возможностей в отношении России и Соединенных Штатов Америки, о которых говорит новый посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев. Он уже прибыл в Вашингтон, он рассказал журналистам, чем займется в ближайшее время, упомянул, что заниматься будет как раз упрощением визовых процедур для российских граждан, упомянул возможность возобновления прямого авиационного сообщения, ну и подчеркнул Дарчиев, что Путин и Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать деятельность дипломатических представительств. По словам дипломата, работа по всем направлениям уже идет. Вот цитата по ТАСС. Есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий. Никакие теплые отношения, уверен Макар 565, с Трампом не завяжутся. У Макара, есть данные, в Конгрессе назревает недовольство обеих палат, что Белый дом изрядно, так сказать, цитата, прогибается под русскими. Да и времена у Трампа считанные 4 года. Это, Макар, вы, наверное, не слышали по поводу того, теперь они уже ведь обсуждают вероятности или возможности того, чтобы у Трампа было не считанные 4 года, а несколько больше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира, код 495. Не забывайте, именно так вы можете попасть в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». А как только вам отвечают, вы набрали этот номер, вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Предварительной модерации у нас нет. Следующая тема. В России с 1 сентября меняются правила проведения медицинского освидетельствования. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации. Документ уточняет особенности проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения и вынесение заключения по его результатам при оказании экстренной помощи. Дмитрий Попов, автоэксперт, к нам присоединяется по телефону. 7373948. Да, Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, так что меняется в этих самых правилах освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения?
Давайте сразу уточнимся, потому что у нас на самом деле в законодательстве освидетельствование и медицинское освидетельствование – это разные процедуры. Изменяются правила медицинского освидетельствования, это крайне важно. На самом деле, с точки зрения жизни законопослушных водителей, в общем-то, ничего не меняется. По-прежнему для того, чтобы принять решение о проведении каких-либо процедур, связанных с состоянием алкогольного опьянения, инспектор в первую очередь должен будет при своей полнейшей уверенности в этом состоянии сначала отстранить водителя от управления. Эта штука является рубежом для принятия решения. Минздрав в своих правилах медицинского освидетельствования устанавливает, что прежде чем какие-то манипуляции с человеком делать, при медицинском освидетельствовании, при заборах средств, что необходимо получить от него информированное согласие о том, что он проинформирован, какие манипуляции и процедуры будут с ним совершаться. Ну, на самом деле, уточнение такое себе, потому что мы сейчас, когда приходим в поликлинику и где-то с нами совершают какие-то действия, то по закону тоже с нас берут информированное согласие о том, что нам рассказали, что и как будет происходить. Поэтому это просто уточнение нормативного документа. Ну и кроме этого, там немножко меняется перечень препаратов при проверках на токсикологию. Но это совершенно очевидная вещь, потому что жизнь идет вперед, все больше и больше находится всяких разных веществ, которые оказывают воздействие, снижающее реакцию на водителя. А то больше есть, так особенно ничего не поменяет.
То есть получается, что будет больше возможных вариантов признания людей, находящимися в состоянии иного опьянения. То есть, грубо говоря, чем больше вариантов исследования, тем больше вариантов положительных ответов.
Это сложный вопрос, не имеющий однозначного ответа. На эту тему как раз сейчас идет батл. Дело в том, что не раскрыто нигде в законодательстве понятие под воздействием лекарственного препарата. Все есть лекарство и все есть яд. Все зависит от дозировки. Вот, например, состояние алкогольного опьянения по конвенции, оно у нас точно предопределено в нашем законодательстве. Это 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. А какое количество должно быть того или иного вещества в крови, например, чтобы можно было говорить, что я нахожусь под его воздействием? Вот этого я не видел, и это нигде не сказано. Поэтому это процесс такой, он неоднозначный, но, тем не менее, проверку, во всяком случае, в случаях ДТП, например, с пострадавшим, проверки проходят на все эти, на наличие всех этих препаратов.
Когда журналисты, говоря об этих изменениях с 1 сентября, обращают внимание, что у пострадавших в ДТП и у лиц с признаками отравления наркотиками, ядами, психотропами будут брать биологические пробы, которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются. Это тоже какая-то новация? И если да, никакой, то в чем
нет,
тут?
В этом никакой новеллы нет. Я буквально... наверное, месяца полтора-два своему одному товарищу помогал выбираться из ДТП как раз пострадавшими, откуда у меня такие глубинные познания. И на самом деле все забираемые среды и сейчас хранятся. Более того, там и экспертизы проводятся не быстро, поэтому хранение в течение недели – это, в общем, естественный процесс. Пока уехала в лабораторию, пока в лаборатории, пока обратно, поэтому это и так сохраняется. Ну, особых новелл не вижу.
А вот эта история, хорошо, давайте нечего. Тогда еще одну проверим. Потому что это тоже подают как некая новация или некое изменение. Медицинское заключение от медицинского освидетельствования отказался, теперь выносится при отказе от проведения осмотра врачом или от любого лабораторного исследования, а также фальсификации выдоха или образца биологического материала. Тут
насчет
что-то меняется?
Фальсификации выдоха и образца биологического материала – это очень сложная история, честно. Как это сделать, я не очень представляю, поскольку я видел, как выглядит лаборатория, где заборы происходят. Что касается отказа подписать, там речь идет на самом деле о том, что если отказывается подписать информированное согласие, то это может рассматриваться как отказ от прохождения свидетельствования. Но дело в том, что постановление такого рода выносит сотрудник ГИБДД, и ситуация такая действительно неоднозначная. А что если, ну я понимаю, человек в состоянии алкогольного опьянения настолько, или, допустим, после ДТП он в состоянии, в котором не может принять решение отказаться или признать эту историю. Понимаете? Например, в стрессовом состоянии, в шоковом состоянии, он не понимает, о чем с ним разговаривают. Мы ему предлагаем подписать информированное согласие, а он не слышит, большие зрачки, говорит, я... И по большому счету появляется у инспектора возможность сказать, ну, от согласия подписывать отказался, и значит, отказался от освидетельства.
Ну, то есть, по сути, риски, признал риски себя, есть. Учитывая, как у нас устроен закон, да, получается?
Да, получается, что признал себя, да.
Спасибо. Автоэксперт Дмитрий Попов был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете писать через смс-портал или через Телеграм. Пока вы дозваниваетесь, значит, 123-й решил поправить историю с батискафом. Он уверен, что батискаф – это самоходный подводный аппарат исключительно для погружения на большие глубины. И, мол, чего-то такого с туристами не может происходить, если они пострадали во время батискафа. батискафа. Вот, кстати, есть срочное сообщение по этому поводу, как тут сказано, со ссылкой на источники. РИА Новости пишет: у россиян, которые пострадали в Хургаде при крушении батискафа, травмы головы и конечностей, ушибы и дыхательная недостаточность. Вот еще раз напомню, то есть вот 123-й настаивает, что батискаф должен быть, если это плавательный аппарат, который опускается на большие глубины исключительно. А если это с туристами, то это, видимо, не может, по мнению 123-го, опускаться на большие глубины, либо это не батискаф. Еще из срочных сообщений, как раз на водительскую тему, водитель автомобиля со спецсигналами попытался дать сотруднику ДПС взятку в 665 тысяч рублей. Это произошло в Москве. Водитель заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура. Дело было 24 марта. Это был микроавтобус со спецсигналами. Он ехал по Новолучанской улице, был остановлен сотрудниками ДПС. Выяснилось, что разрешающие использование спецсигналов документы поддельные. Подозреваемый попытался передать взятку в размере 665 тысяч рублей за несоставление протокола, и его задержали. И известно, что это 35-летний мужчина, его теперь обвиняют в коррупционном преступлении. Предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 пункта Б, части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Короче говоря, это покушение на дачу взятки должностному лицу. Как сказано в телеграм-канале, соответственно, который цитирует агентство РИА Новости, телеграм-канал столичной прокуратуры, вину мужчина признал. Возвращаемся. Порядок проведения, правила проведения медицинского освидетельствования. Кто-нибудь сталкивался с подобного рода историей? Наверняка кто-то сталкивался. Кто сталкивался, что в этот момент было? Что скажете по поводу, возможно, новых документов, которые надо будет подписывать? Вот мы только что говорили с Дмитрием Поповым про информированное согласие. 144-й: для меня ничего, говорит, не изменится. За отказ прохождения процедур двойное наказание. Это и почему для вас ничего не изменится, я не очень понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к разговору. Может быть, вы сталкивались с проведением медицинского освидетельствования и понимаете, учитывая то, что мы только что обсуждали, что конкретно изменится, когда и если вы попадете в подобную процедуру уже после 1 сентября 2025 года. Минздрав, как тут сказано сегодня в новостях, Минздрав разработал проект новых правил проведения медицинского освидетельствования. Пока это все-таки проект, предлагается ввести, сделать это действующим правилом с 1 сентября, утвердить, соответственно, приказ, который вступил бы в силу 1 сентября. Публичное обсуждение проекта 25 марта уже закончилось. Он вынесен на следующий этап. На нынешнем этапе проводится оценка регулирующего воздействия. В данном случае я цитирую сообщение РБК на этот счет. Изменения в проведении самой процедуры, возможно, будут, когда и если это сделается правилом, будет несколько иначе выноситься заключение по результатам этого самого медицинского освидетельствования. Ну и меняется или будет изменен список наркотических и психотропных веществ, которые подлежат химико-токсикологическому исследованию. Это говорит о том, что исследовать биологические материалы, когда и если проводится медицинское освидетельствование, станут более тщательно и определять будут большее количество, к примеру, медицинских препаратов, которые человек до этого медицинского освидетельствования принимал. Но речь идет не только о медицинских препаратах, речь идет о списке наркотических и психотропных веществ, которые подлежат химико-технологическому исследованию. Собирается отдельно обсуждать историю с процессом получения добровольного согласия на освидетельствование и определять будут основания для отказа. В общем, как вы понимаете, даже если вы будете отказываться подписывать добровольное согласие, фактически отказ будет означать, что автомобилист автоматически будет признаваться виновным, как пишет РБК, его привлекут к ответственности по статье 12.26, оштрафуют и лишат прав, как тут написано, на год и более. Пока это все продолжает обсуждаться, проект новых правил проведения медосвидетельства разработан. Когда и если его примут, правилом это станет с 1 сентября. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Четверг, 27 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками московскими. Следим и главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Ну, а просто смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Что там у нас с пробками? Давайте посмотрим. О, уже пятибалльные пробки. Нам на 5 вечера обещали только 4 балла, а теперь в половине пятого уже 5. Дальше, по прогнозам, 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Красного много, прежде всего, конечно, в центре города. На третьем кольце это бросается в глаза. Опять какие-то проблемы при движении по Кутузовскому проспекту в сторону Нового Арбата и по самому Новому Арбату. А нет, по самому Новому Арбату нормально. Получается, что проблема от Кутузовского по Кутузовскому проспекту до Садового кольца. Дальше. Третье кольцо. Большие проблемы при движении в районе Лужников, при движении в районе Тульской и в ту и в другую сторону проблемы. Еще обращаем внимание на то, что происходит при попытке с северо-западной Хорды переехать на московский скоростной диаметр. Ну и, конечно, стандартная история. Внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. Там сегодня тоже пробка, но если обычно это пробка красного цвета, то сегодня она, видимо, более плотная. Да, тут есть значки дорожно-транспортного происшествия, дорожных работ. В общем, короче, в результате это не красного, а бордового цвета пробка.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России до 2027 года собираются создать около 10 тысяч номеров в модульных отелях. Зачем модульные отели в таком количестве? Насколько это временное строение и вообще, насколько это комфортно для проживания? Правильный путь, правильный ли путь выбрали для того, чтобы резко увеличить количество мест в отелях? Первая тема. Вторая. Россия в феврале в 5 раз нарастила импорт кофе из Китая. Что происходит вообще на рынке кофе, почему все так дорожает, что такое китайский кофе, в чем отличие этого кофе от привычных сортов. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Гагаузии активисты собирают подписи в защиту Гуцул. Само дело, по делу главы Гагаузии, первое заседание или заседание, в принципе, судья перенес по просьбе прокурора на 28 марта, то есть на завтра. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС со ссылкой на неназванного депутата. Смотрим агентство РИА Новости. Здесь, кстати, есть уже имя депутата. Это депутат от Блока Победы Регина Апостолова. Она утверждает, что судебное заседание по делу Гуцул перенесено на 28 число. Ну и число пострадавших при взрыве газа в доме под Челябинским Еманжелинском возросло уже до 4 человек. Об этом пишет со ссылкой на региональный главк МЧС. Агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и по поводу батискафов. Погружение прогулочных батискафов в Хургаде экстренно отменили. Со ссылкой на АТОР, Ассоциацию туроператоров России, пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Приостановлены экскурсии, продажи билетов на них. Согласно неподтвержденным данным, подводное судно столкнулось с рифом, потеряло давление. Это было, кстати, раз уж мы заспорили про большую или небольшую глубину, это было на глубине 20 метров и привело к затоплению судна. Следим за новостями, а вот первая тема, которую будем обсуждать чуть более подробно. Около 10 тысяч номеров в модульных отелях будут создавать в России до 2027 года, довольно быстро, с 25 по 27, при том, что прямо сейчас, как говорят в пресс-службе правительства, построено более 12,5 тысяч номеров. Это возможность оперативно наращивать номерной фонд. Программа впервые в таких масштабах реализуется, говорят в правительстве. Вадим Прасов, вице-президент Федерации ресторанов и отельеров России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а модульный отель – это вообще какое-то временное решение или это что-то постоянное?
Ну, зависит от технологии строительства. На самом деле есть там целый ряд решений, в том числе префаб-решений, которые долгосрочные. Ну, там нет срока такого, что, знаете, это там 3 года работает, а потом разваливается на части. Но, ну, есть разные. Есть фабричные, да, то есть гаражные.
Ну вот, когда, когда в данном случае просто говорят, что вот есть уже 12,5 тысяч мест, и мы еще 10 тысяч мест добавим, насколько это действительно постоянные, комфортные возможности остановиться на ночь?
Ну, это в большинстве своем постоянные и комфортные. Это первое. Вот. Второе, ну, если мы посмотрим на цифру 10 тысяч, разделим на количество регионов, которые существуют у нас в Российской Федерации, то мы получим, что на один регион, ну, примерно там, 115-120 модулей, ну, то есть считайте, что номеров, хоть что много, 120 номеров на один регион.
А это следующий вопрос на самом деле. Если пойти по такому пути, проблему дефицита гостиничных номеров решить можно?
Нет, нельзя решить, нельзя решить вопрос дефицита гостиничных номеров, потому что в данном случае речь не всегда идет вообще о решении вопроса именно дефицита гостиничных номеров. Модульные отели, например, можно размещать в зоне там рекреации, там в лесфонде, да, то есть там, где нельзя построить капитальное сооружение, да, или не всегда возможно. Но, то есть это далеко не обязательно, что это там вопрос решения дефицита номеров, там, например, в конкретном городе. Скорее нет. Но просто это же в любом случае как бы предпринимательская инициатива, да, то есть государство в данном случае субсидирует с тем, чтобы предприниматели более активно, более охотно финансировали эту историю. Но когда начиналась эта программа, 1,5 миллиона рублей на один юнит, это, ну, были гораздо более весомые деньги, чем они сейчас, 1,5 миллиона те же самые. Но тем не менее, все равно остаются стимулы.
Насколько вот это выбор государства, возможности помогать для развития гостиничного бизнеса, это, с вашей точки зрения, правильный выбор, когда государство так или иначе помогает строить именно модульные отели?
Ну, просто когда параллельно есть программы, связанные и с капитальным строительством, и с модулем, я считаю, что это правильно. Если бы существовало только какое-то одно направление, наверное, это было бы сложнее, потому что был бы перекос. Вот. Тут вопрос просто в том, что я всегда считал, что должна быть приоритизация, и определенные там преимущества должны быть у тех объектов, которые уже обладают номерным фондом, или которых дополнительно строится номерной фонд за счет вот этих модулей. Потому что это быстрее, это более надежно и гарантированно, потому что у этих компаний уже есть оборот, уже есть гости, уже есть сотрудники, уже, то есть, ну, как бы действующие предприятия.
Скажите, насколько серьезно вот это, вы же сказали уже, что это не очень много на самом деле мест, если делить на все субъекты Российской Федерации, но если говорить о конкретном бизнесе, вот эти там 20 или 25 тысяч дополнительных мест, это вообще на рынке заметно будет?
Ну, и в любом случае заметно, но надо понимать, что эта программа вызывает интерес стабильный, и как бы в любом случае предприниматели подают заявки для участия, собственно, получения этой субсидии. Это уже говорит, что это стимулирует рынок к росту в том числе.
Это дешевле размещаться в модульном отеле, если недалеко Нет. есть такой же похожий?
Нет.
А почему?
Это не имеет никакого отношения к тому, модульный он или капитальный. Ну, потому что есть рынок, есть спрос, есть инфраструктура объекта. Ну, то есть это вы, живя в модульном объекте, построенном, ну, как бы, по, грубо говоря, по заводской технологии, не поймете, что это модульный.
Понятно. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, был с нами на прямой связи. 993-й. Но вы бы лучше позвонили. Потому что, судя по тому, что я вижу в сообщениях от наших слушателей, не все очень, не очень люди понимают, что такое модульное здание. 993-й говорит, я работаю в компании, которая занимается производством модульных зданий по всей России. Недавно гостиницу в Сочи построили, и все работает круглогодично. Нет никаких проблем. Так вот, вы бы лучше позвонили и объяснили, чем модульное здание отличается от обычного здания. Тогда люди не будут задавать вопрос, к примеру, вот, Григорий, их что, можно как ковидные госпитали разворачивать? Или как 892-е? Давайте, говорит, тогда модули вместо квартир продавать, желательно по цене квартиры, и тогда, мол, заживем. Есть ощущение у людей, они не до конца понимают, что это такое, потому что, видите, то есть вот явно же подход, который предлагает 892-й, предполагает, что мы думаем, что есть вот нормальные здания, а есть модульные здания, которые несколько хуже. Ну, иначе бы мы не писали. Ух, заживем, если нам квартиры из модулей будут делать. 7-3-7-3-9... Курятник, что от отеля не отличается? Вот видите, продолжение этой темы. 724-й пишет теперь. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Смотрите, я только за, на самом деле. Потому что я сталкивался с проблемой, допустим, переночевать. Например, там в городе Каменск, Шахтинский. От ночи я там, так сказать, остановился, едучи из Москвы на море, понимаете? И уже мне было все равно, где, так сказать, приткнуться. Я попал в какой-то тоже, можно сказать, модульный отель. Только это был какой-то самострой, где, простите, в пятую точку втыкалась пружина от матраса. Поэтому, если модульные отели будут современные, нормальные, понятные, по нормальной цене, так сказать, расположены по всей стране, где бы люди могли, так сказать, спокойно, запросто, по-быстрому, так сказать, безо всяких заморочек, заплатив какие-то обвиняемые деньги, остановиться на ночь и в безопасности, и в тепле, в комфорте, со всеми прибамбасами провести ночь, это прекрасно, мне кажется. Я не понимаю, о чем можно здесь спорить.
Ну, может быть, видите, люди предполагают, что есть разный уровень качества.
Разный уровень качества, да, согласен. Но при слове «хостел» у меня вот почему-то подсознательно всплывают такие вот сюжеты из всяких новостей, что там какие-то мрачные личности проживают.
Там даже да, вот понятно. Это понятно. Продолжает Дмитрий теперь вопрос цены, сколько стоит ночь. Смотрите, только что вот и Вадим Прасов, насколько я понимаю, именно об этом говорил. Вот у вас есть какое-то количество гостиничных мест? Благодаря тому, что вы начинаете строить модульные отели, это количество гостиничных мест, неважно, как модульный это отель, не модульный отель, количество мест будет больше. Чем быстрее вы настроите этих модульных отелей, тем больше будет гостиничных мест, значит, ночь станет дешевле. Но это история конкуренции. Но если вы не верите в конкуренцию, тогда вопрос цены, сколько стоит ночь, вообще не зависит от того, какой технологии вы эти самые отели строите. А Григорий другого не понимает. Эксперт говорит, что модульные отели можно строить, где отель нельзя построить. Значит, получается, на пляже можно такое построить, на берегу реки. Более выгодное, более удобное место. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Ну, знаете, мне кажется, вот у нас большинство слушателей сейчас представляет, что модульный отель – набор пеналов. На самом деле, вот у нас тут недавно в нашем поселке строили модульный дом. То есть, это, знаете, я так с утра вышел гулять с собакой, понавезли кучу вот этих вот там машин, стоял там с манипуляторами, все, значит, самовыгружали эти модули. А к вечеру уже, в принципе, стоял домик просто. Сейчас к нему уже подводят инженерию, все. То есть, это гораздо... Это именно производимые где-то нормальные модульные вот эти отели, готовые фрагменты, которые просто собираются на месте.
Ну, на самом деле, если возвращаться к этой истории, частично модульными являются многие многоэтажные жилые дома.
Ну, не совсем, это, знаете, чуть-чуть другое. Там как модульными в многоэтажных домах являются, как правило, санузлы.
Вот-вот-вот, я ровно это и вспомнил, конечно.
Да. А там все-таки сейчас другое. А там именно вот такой набор, он приехал, я говорю, где-то, по-моему, было там 10 таких платформ, кран и манипулятор. То есть они это все выгрузили, а потом собрали.
Зато
и
это
все достаточно быстро. И это люди построили дом, где будут жить.
Это дом, в котором живут. Это как раз тем людям, которые пишут, давайте из этого дома делать. Уже делают. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док, Налин. Спасибо за эфир. Ну вот, соглашусь с Геннадием, да, предыдущим звонящим. Многие, наверное, действительно представляют, как или набор пеналов, или даже не набор пеналов, а вот на вокзалах в некоторых странах, по-моему, у нас есть такие не модульные, а так называемые капсульные отели. Вот люди, наверное, больше даже туда представляют вот что-то подобное. То есть, когда там много каких-то клетушек, вообще непонятно что. На самом деле никого не смущает, когда строятся дома из газоблоков, из пеноблоков, да, ведь, по сути, модули – это, ну, если совсем в упрощенном представлении, это тот же самый газо- и пеноблок, но только увеличенный в размерах, да, размер модуля, он больше, чем размер блока. И никого не смущает, строят и дома, и коттеджи, и даже большие там учреждения какие-то из блоков, также из модулей, то есть все надежно, все и достаточно быстро возводимо, как бы, да, действительно, технология.
Спасибо. Модульный дом – это постройка из готовых модулей, секций или блоков. Их производят на заводе, а собирают на строительной площадке. Одна из разновидностей каркасного строительства, которая позволяет быстро построить дачу, коттедж для постоянного проживания или гостиничный домик для сдачи в аренду. Вот, собственно, как это специалисты описывают. Около 10 тысяч номеров в модульных отелях создадут в России до 2027 года. В пресс-службе правительства отмечают в этой связи, что уже построено более 12,5 тысяч таких номеров.
Говорит Москва. Поток.
Россия в феврале в 5 раз нарастила импорт кофе из Китая. Данные сравнивались с аналогичным периодом прошлого года. В финансовом выражении показатель составил почти $500,000. Главным образом закупали нежаренные зерна с кофеином. РИА Новости пишет, ссылаясь на китайскую таможенную службу. Поставки чая из Китая в прошлом месяце при этом сократились почти вдвое в годовом выражении. По итогам февраля его закупили на $2,5 миллиона. Это минимум с февраля 2023 года. Больше всего из Китая завезли зеленый чай в упаковках объемом более 3 килограмм, почти на $2 миллиона. Еще покупали имбирь. Почти на $1,5 миллиона. Представляете, имбиря купила Российская Федерация. И перец почти на $1 миллион был куплен. Глава ассоциации «Росчай-кофе» Ромас Чентурия к нам присоединяется. Ромас, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, давайте, прежде чем говорить про китайский кофе, все-таки, а что вообще сейчас на рынке кофе происходит? Если не жить на этом рынке, то все, что знаешь по новостям, это сообщения, которые регулярно повторяются о том, что цены на кофе продолжают расти.
Да, к сожалению, мы живем в условиях очень высоких цен на кофе. Это продолжается уже практически целый год. С конца 2023-го, начала 2024 года мировые биржи с каждым месяцем отмечали рекордные значения. И вот мы вынуждены, что называется, реагировать на это, объяснять, с чем связано повышение цен, что делать с потребителем, когда ожидать в том числе и облегчения. Сразу скажу, что к осени текущего года мы очень надеемся, что ситуация более-менее стабилизируется с ценами на кофе, и они вернутся к адекватным значениям, и тогда любители кофе продолжат его употреблять так же часто, как делали это ранее.
Подождите, а адекватные цены по сравнению с сегодняшними, это насколько меньше?
Но если я в данном случае имею в виду, конечно же, цены на сырье, которые являются источником, скажем так, образования начальной себестоимости. Вот цены на сырье за год выросли в среднем в 2,5 раза. И если мы вернемся к адекватной ситуации, когда они понизятся к тем значениям, на которых они торговались год назад, то мы тогда будем считать, что ситуация более-менее стабилизировалась. Но сегодня действительно ситуация очень напряженная, и она таковой является для всех участников рынка и для потребителей в том числе.
А есть понимание того, в чем причины такого роста?
Причинами роста часто называют климатические явления, там засухи, наводнения, заморозки, а на самом деле за последние десятилетия серьезно изменилось качество потребления кофе, прежде всего в густонаселенных регионах мира, такими, какими являются страны этого, скажем так, этого региона, это Китай, Индия, Филиппины, Индонезия, Малайзия. Экономический рост в этих странах привел в движение все процессы, и потребление многих товаров в этих странах стало расти. Не исключением стало кофе. Кофе нетрадиционный для этих мест напиток, но современный образ жизни, стиль жизни современный стал востребованным у молодежи, и, соответственно, молодое поколение перешло на кофе в этих странах и потянуло, значительно перетянуло на себя спрос на мировом рынке. Mm-hmm. И таким образом, ключевая проблема – это повысившийся спрос на кофе, и страны, традиционно выращивающие кофе, просто перестали справляться с этим повышением спроса, и климатические всякие катаклизмы, они добавляют просто сложности в удовлетворении этого спроса.
Ну и вот тут в нашем разговоре возникает как раз китайский кофе. Во всяком случае, на российском рынке импорт этого кофе в феврале нарастили сразу в 5 раз. А в 5 раз это потому, что низкая база, да?
Конечно, да. Это не очень большое значение в физическом смысле, но, конечно, Китай неожиданно стал для многих, потому что Китай все-таки является родиной чая, и многие люди воспринимают эту страну именно как чайную. Но вот те тренды, которые происходили в последние там десятилетия в этом регионе мира, да, экономический рост и переход молодежи на кофе, заставил китайское правительство в том числе простимулировать различные регионы к выращиванию кофе на своей территории. Вот одна из самых известных чайных провинций, Юнань, теперь является крупнейшим производителем кофе для внутреннего рынка, но и для экспорта. Естественно, что российские компании стали чуть больше внимания уделять китайским производителям кофе, потому что это удобнее покупать в Китае в настоящий момент. Есть сухопутный, скажем так, маршрут доставки, не связан с морскими перевозками. Есть возможность платить в рублях, то есть в национальных валютах. Ну и, соответственно, это становится более, ну, скажем так, востребованным. Хотя, с точки зрения объемов, конечно, несмотря на 5-кратный рост, с точки зрения объемов, это несущественная цифра.
И все-таки несущественная цифра сегодня может стать существенной цифрой завтра. Расскажите, а кофе-то хороший?
Кофе хороший, вполне, скажем так, по своим характеристикам не уступает там тем странам, традиционно выращивающим кофе, как, например, там та же Бразилия. Но Китай пока... Все, что делает Китай на своей территории, это все-таки основная цель – это удовлетворить внутренний спрос, который ежегодно растет. И на самом деле, пока Китаю не хватает внутреннего производства, он покупает кофе на мировых рынках, и именно поэтому, в том числе, растут цены на мировом рынке, потому что Китаю внутреннего производства не хватает достаточно серьезно. Вот, поэтому, да, мы покупаем там кофе, но с точки зрения масштабов в ближайшие там десятилетия вряд ли надо рассчитывать на замену наших традиционных поставщиков кофе, такими, которыми на сегодняшний момент являются Бразилия или Вьетнам.
Спасибо, Рамос Чентури, глава ассоциации «Росчай-кофе», был с нами на прямой связи. Россия в феврале в 5 раз нарастила импорт кофе из Китая. Совершенно справедливо, Алексей 293 обращает внимание про низкую базу по кофе, пишет, в абсолютных цифрах там всего сотни тысяч долларов. Если говорить точно, в финансовом выражении показатель составляет 493 тысячи долларов. Григорий теперь в условиях столь серьезного роста цен на кофе радуется, что он 15 лет назад кофе пить бросил. Но вот видите, вы бросили пить кофе, зато многие миллионы людей начали пить кофе. И, видимо, поэтому кофе начал дорожать. Биток, пишет 336-й, вырос в цене меньше, чем кофе. А Дмитрий 672-й теперь говорит, я понимаю, почему кофе стал такой невкусный. А как вы это понимаете? Мы только что выяснили, что вероятность того, что вы каким-то образом нашли на нашем рынке китайский кофе, пока не очень высока. Понимаете, какая штука? И тогда, может быть, кофе стал такой невкусный по каким-то другим причинам. Россия в 5 раз нарастила импорт кофе из Китая, но при этом по-прежнему это довольно немного, если говорить про весь рынок кофе в Российской Федерации. Далее новости.